новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги мэрских выборов в Сочи. Мировое сообщество принимает меры против распространения свиного гриппа. Эксклюзивное интервью мэра Роттердама нашему радио. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор немецкой прессы и нашей постоянной рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема очень острая и болезненная в последние дни. Власти Мексики признали факт смерти от свиного гриппа уже более 100 человек. Симптомами госпитализировано около 1500 больных. В Мехико закрыты все школы и университеты. Впервые с 1985 года, когда в Мексике произошло сильное землетрясение, отменены публичные мероприятия. В то же время президент страны Фелипе Кальдерон заявил, что ситуация находится под контролем.
Речь идет о серьезной болезни, но эта болезнь излечима, особенно если обратиться за помощью вовремя. В Мексике достаточно лекарств, чтобы оказать помощь заболевшим при любом развитии событий. Это очень важно. Болезнь излечима, и у нас есть лекарства, чтобы бороться с ней.
Случаи заболевания свиным гриппом зафиксированы и в других странах, в том числе в США, Канаде и Новой Зеландии. Американские власти принимают чрезвычайные меры, говорит пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс.
Важно, чтобы люди поняли, что мы принимаем все необходимые меры предосторожности в связи с тем, что происходит. Нет причин для паники, важно это понять. Также важно знать, что президента каждые несколько часов информируют о развитии событий.
Из-за вспышки эпидемии Россия ввела запрет на ввоз мясных продуктов в багаже авиапассажиров рейсов из опасных районов. С 26 апреля до особого распоряжения запрещается ввоз в страну мяса и продуктов его переработки, полученных от любых видов животных, включая продукцию, прошедшую термическую обработку, в ручной клади пассажиров и бортовом питании экипажей морских и воздушных судов, следующих в том числе транзитом из Мексики и Американских Штатов, Техас, Калифорния и Канзас. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет потенциал пандемии. В то же время эксперты в ВОЗ утверждают, что мир лучше подготовлен к угрозе пандемии, чем 5 лет назад, во время вспышки заболевания птичьим гриппом. За комментарием мой вашингтонский коллега Алан Давыдов обратился к эксперту, профессору медицины Университета Нью-Йорка Марку Сигелу.
Симптомы этого гриппа классические – жар, боль в мышцах, сухость в горле, головная боль, плюс, что характерно для свиного гриппа, тошнота и понос. Имеющаяся статистическая картина пока не дает полного представления о масштабах и ареале заболевания. Ответ может быть получен только после сбора и анализа всей информации. Ведь часто причиной смерти в таких случаях служит вторичная инфекция. Хотелось бы больше узнать обо всех обстоятельствах смерти мексиканских больных, об их возрастных группах. Но если даже окончательно подтвердится, что это новый штамм, и если он вызовет новую пандемию, она, скорее всего, будет умеренной, наподобие гонконгского гриппа 40-летней давности, потому что новый вирус имеет черты предыдущих штаммов гриппа. Каковы варианты развития эпидемии? Приближается окончание весны, и эпидемия, скорее всего, угаснет. Но, выдохнувшись к лету, вирус может реактивизироваться осенью. Наихудший сценарий – это пандемия. Но хочу особо подчеркнуть, что пандемия, означая одновременное поражение гриппом людей в различных частях мира, не означает, что заболевание достигнет планетарных масштабов. Каковы могут быть реальные последствия эпидемии или пандемии свиного гриппа? Наибольший вред может принести сам страх перед вспышкой гриппа. Как правило, люди под воздействием страха забывают о мерах предосторожности. Масштабы сообщений о гриппе всегда превышают фактический риск. Более всего я озабочен возможностью паники. Есть печальный исторический прецедент. В 1976 году система американских центров контроля и профилактики заболеваний настояла на обязательной поголовной вакцинации, и в результате это закончилось массовым заболеванием синдромом Гиена-Барре. Поэтому важнее всего, на мой взгляд, сохранить спокойствие и тщательнее предохраняться. Думаю, что медики и федеральные власти, оставаясь на стороже, не должны делать слишком поспешных выводов. Ученым следует тщательно отслеживать поведение нового вируса, а не торопиться с мрачными предсказаниями.
Профессор медицины Университета Нью-Йорка Марк Сигел прокомментировал тревожные предупреждения относительно возможной вспышки пандемии свиного гриппа. У необычного вируса гриппа в Мексике есть все основания претендовать на роль возбудителя пандемии, считает профессор-вирусолог Даниил Голубев. Вопросы ему задал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это необычная вспышка. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что этот вариант, свиной вариант вируса гриппа AH1N1, может и должен рассматриваться как потенциальный, конечно, но кандидат в пандемические вирусы.
Почему?
Возьмем количественную сторону его активности. За 6 с лишним лет циркуляции вируса H5N1 птичьего вируса, который всегда рассматривался в течение последнего времени как потенциальный кандидат в пандемические вирусы. Он убил 250 человек из 420 заболевших этим гриппом за все эти 6 лет. А вирус AH1N1, только что появившийся на арене, за несколько дней заразил около 1000 человек и по меньшей мере вызвал 60 смертей в Мексике. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела заключается в том, что предпосылками является то, что этот вирус известной антигенной структуры, уже вызывавшей пандемии. Это пандемия испанки 2018 года, она обозначается по антигенной структуре как H1N1, гемагглютинин и нейраминидаза первого серотипа. Это первое. И второе, что тем не менее это не просто выброшенный из лаборатории эталонный вариант, а генетическая смесь, которая ранее никогда не встречалась. То есть он имеет генетические потенции для распространения.
Остановима ли эта инфекция? Можно ли ее одолеть?
Последние сведения, буквально сегодняшние из Канады, свидетельствуют о том, что в тех районах Канады, а она очень напугана атипичной пневмонией, которая вызвала там большое количество смертей, в районах Канады, где была проведена поголовная вакцинация, нынешним вариантом вакцины заболеваний нет, и они не вводят ограничений на контакты с Мексикой. Поэтому я думаю, что весьма вероятно, что нынешние вакцины в состоянии предотвратить распространение инфекций.
Ну а пока встревоженные медики ищут признаки свиного гриппа во всех вспышках гриппа на территории США.
Это был мой коллега, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он беседовал с профессором-вирусологом Даниилом Голубевым. Все материалы, касающиеся распространения свиного гриппа и мер против этого распространения, можно найти на нашем сайте вместе с другими материалами и радиовещанием по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью нашему радио адвокат Бахминой Роман Головкин. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания, по официальным данным, превысило 100. Ну и, конечно же, главная политическая новость сегодняшнего дня – итоги выборов мэра Сочи. Буквально через несколько секунд репортаж о том, как это происходило, об итоговых цифрах, ну, предварительных, скажем, на самом деле, официальных цифрах и об оценке выборов со стороны разных кандидатов. Ну, а я еще замечу, что сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время политики», ведет Михаил Соколов. И вот вместе с сопредседателем движения «Солидарность» Гарри Каспаровым, кандидатом на пост мэра Сочи от КПРФ Юрием Дзагани, Дзагани занял третье место, и президентом Центра политической аналитики Михаилом Тульским, мой коллега Михаил Соколов будет обсуждать сочинскую политическую баталию. 10 вечера по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Ну а сейчас обещанный репортаж. Итак, по предварительным официальным данным, на выборах мэра города Сочи победил представитель «Единой России» Анатолий Пахомов. Он уже исполняет временные обязанности мэра. За него проголосовали 76,7% избирателей. На втором месте сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. У него больше 13,5% голосов. За Юрия Дзаганию, первого секретаря местного горкома КПРФ, отдали свои голоса 6,76%. Представители Бориса Немцова заявляют о серьезных фальсификациях, рассказывает Вероника Баде.
Избирательный штаб Бориса Немцова не согласен с предварительными результатами выборов. По данным его экзит-полов, за Анатолия Пахомова проголосовали всего лишь 46% избирателей, а за Немцова 35%, и еще 15% отдали свои голоса коммунисту Юрию Дзагани. По свидетельству Ольги Шориной, пресс-секретаря Бориса Немцова, остальные голоса принесло Анатолию Пахомову досрочное голосование. Ольга Шорина сообщила также Радио Свобода, что в ходе выборов наблюдались многочисленные нарушения, такие как вброс бюллетеней, попытки проголосовать несколько раз по одному паспорту, попытки отстранить от работы наблюдателей. О реакции участников выборов на их предварительные результаты рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов.
«Солидарность является второй политической силой в России», заявил сопредседатель движения Борис Немцов на пресс-конференции, посвященной прошедшим накануне досрочным выборам главы Сочи. Что касается итогов предвыборной кампании в Сочи, то о них Борис Немцов сказал следующее.
«Сейчас я дал указание своим адвокатам готовить иск судебный об отмене итогов выборов в городе Сочи. Поскольку это мошенничество, поскольку это фальсификация, это не выборы, их надо отменять».
Итоги выборов для коммуниста Юрия Дзагани, одного из кандидатов на должность главы Сочи, были вполне предсказуемы. Решающим фактором в победе представителя от партии власти, считает он, стало использование административного ресурса, а также иных формально законных способов, позволяющих кандидату от партии власти получить преимущество перед другими участниками предвыборной кампании. Речь в первую очередь идет о так называемом досрочном голосовании.
Нам представляется, что здесь законодательство дает лазейку для того, чтобы протаскивать кандидата от партии власти. И мы будем ставить перед депутатами Госдумы вопрос о внесении изменений в законодательство.
Представители Компартии, возможно, будут обращаться в судебные инстанции с требованием отменить итоги досрочного голосования.
Рассказывал Геннадий Шляхов, корреспондент Радио Свобода в Сочи. А вот как оценивает ситуацию Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», представители которой вели наблюдение за ходом выборов в Сочи.
Мы считаем, что основные выборы сделаны на досрочное голосование, частично на голосованиях на дому. Это означает, что это организованное голосование, когда людей заставляют голосовать. И в результате мы имеем 77% за кандидата от администрации.
По наблюдениям политолога Дмитрия Орешкина, результаты выборов были вполне предсказуемы.
Никто не сомневался, что победа будет за Пахомовым. Никто не сомневался, что выборы будут нечестными. Сомнения были только, сколько позволят набрать или сколько нарисуют Немцову. Не важно, сколько там набрал Пахомов. Важно, что никаких признаков второго тура нет. Но при этом Немцов с 13% идет на втором месте. И при этом любой житель Сочи понимает, что Немцова поставили заведомо неравные условия. Важно, что он был на втором месте, и он это закрепил в общественном сознании.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские темы. Чудовищное происшествие случилось накануне ночью в Москве. Три человека стали жертвами бойни, которую устроил начальник отдела внутренних дел района Царицына Денис Евсюков. Еще 6 человек ранены. Милиционер убивал людей из пистолета, который числился в розыске почти 10 лет. Расследование этого преступления взято на контроль руководством Следственного комитета при прокуратуре России. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Начальник отделения внутренних дел Царицына Денис Евсюков вечером 26 апреля отмечал собственный день рождения в одном из столичных кафе. Там у него возник конфликт с женой. Майор милиции вернулся домой, надел поверх гражданской одежды милицейскую куртку и ушел. В районе часа ночи Евсюков поймал машину, в которой у него возник конфликт с водителем-частником. Милиционер застрелил его из пистолета, после чего вышел из автомобиля на Шипиловской улице и дворами направился в супермаркет «Остров». Ворвавшись внутрь, он открыл стрельбу по посетителям. Убиты девушка-кассир и мужчина. Еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия вчера ночью прибыл начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин.
Судя по всему, что произошел у него семейный конфликт, он был на работе, этот сотрудник. Возвращаясь оттуда, у него произошел конфликт с водителем-частником, который занимается извозом. Ну и отсюда все пошло. А как дальше, мы уже начинаем следствием работать.
После того, как Евсюков открыл стрельбу, очевидцы вызвали наряд милиции. Однако сразу задержать майора не удалось. Водитель полка патрульно-постовой службы Андрей Монахов выпустил в Евсюкова 5 пуль. Его напарник, сержант Алексей Кантиев, выстрелил дважды. Евсюкову все же удалось скрыться за углом магазина. Нашли его лежащим за ящиками, где, наконец, смогли обезоружить и задержать. По одной из версий, причиной происшествия вчера ночью стало психологическое расстройство от семейной неурядицы майора. Медицинскую оценку произошедшего дает кандидат психологических наук Сергей Яниколопов.
Мы стали как нормальные. То, что в английском называется mass murder, то есть расширенные там всякие расстрелы и прочие срывы, которые могут быть от стрессов, там, от личных неурядиц и прочее, от которых не застрахован никто, при том, что это милиционер, у него есть доступ к оружию и прочему, могут обернуться такими проблемами. Может быть и болезнь, понимаете? Это все вместе. Будет экспертиза в институте Сербского. Вполне вероятно, что выяснится, что это болезнь. Но все равно никто от этого не застрахован. Так называемые расширенные самоубийства, где есть и болезнь, и при этом гибнет большое количество людей, они все вот существуют. И мы видим, как человек захватывает заложника там в магазине, начинает расстреливать, полицейские его пристреливают или он сам пристреливает. Это достаточно распространенная форма. Нужно понимать, что для здоровых или больных есть еще и такая чисто психологическая составляющая. Ощущение несправедливости или ощущение какой-то угрозы личностным ценностям и прочее будет приводить сейчас все больше и больше к индивидуальным формам протеста. Вопрос о психическом здоровье людей, которые допускаются к оружию, он более серьезен, чем просто справка.
Это же не могло появиться на пустом месте. Почему раньше этого не было?
Не было такого острого ощущения индивидуальности. Человек, вообще говоря, знал некие правила по тому, как нужно самого себя защищать. Там правком, партком, там то-то. Какие бы они ни были выхлощены, на нижнем уровне человек знал, как защищаться. Когда в прокуратуру обращаться, когда куда. А сейчас, когда все это смешалось, и человек вообще не ощущает, куда он может обращаться, то, что не структурирована сама ситуация, как бороться с социальной или там личной какой-то несправедливостью, оно создает такое вот хаотическое состояние, и попытка найти цели тоже хаотична.
Член Совета по внешней политике, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский уверен, что причиной произошедшей трагедии стал алкоголический психоз. Произойти такое может с любым человеком. Главная проблема заключается в другом.
Проблема в чем? Проблема в оружии. Вот у нас сейчас есть люди, которые настаивают на том, чтобы разрешили продажу нарезного оружия, да, пистолетов там всего. Вот я считаю, что категорически нельзя делать, особенно в условиях кризиса, когда уровень конфликтности возрастает в обществе, да, уровень алкоголизации возрастает, наркотизация возрастает. И в этой ситуации разрешить продажу оружия, это будет просто преступлением перед нашим народом. С учетом того, что у нас и так... Мы после Южной Африки и Латинской Америки следующие идем по уровню убийств на 100 тысяч населения. А если взять реальное количество убийств, то мы можем на первом оказаться. И вот в этих условиях разрешить продажу оружия свободное, это будет просто, ну, еще возрастет количество таких вот инцидентов, как вчера в Царицыно произошло.
Пистолет Макарова, из которого стрелял майор милиции, по данным следствия, с 2000 года находится в розыске за Северокавказским управлением внутренних дел на транспорте Ростовской области. Судя по количеству раненых и убитых, Денис Евсюков перезаряжал обойму. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И И, как обычно, примерно в это время, часа в итоговом выпуске «Времени свободы» обзор печати. Берлинские средства массовой информации сегодня комментируют итоги городского референдума о введении обязательного преподавания религиозных дисциплин в школе. У микрофона корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
В отличие от всех других федеральных земель, в Берлине школьники, начиная с 7 класса по 10, не выбирают между уроками этики и уроками религии, которые предлагают католическая и протестантская церкви. Урок этики, однако, является обязательным для детей всех конфессий. Введение урока религии, как и везде, в качестве полуобязательного, такова была инициатива верующих берлинцев и церковных организаций города, вынесенная на референдум. Для успеха требовалось собрать 25% голосов, имеющих право голоса горожан, но собрать их не удалось. Большинство берлинцев, пришедших к урнам, проголосовали против инициативы, несмотря на то, что к ее сторонникам официально присоединялись канцлер Германии, дочь пастора Ангела Меркель и самый популярный телеведущий страны Гюнтер Яух. Газета «Франкфуртер Рундшау» пишет: «Берлинцы выстояли. Слава Богу. Они решили и решили правильно. После многомесячных достаточно малосимпатичных атак церквей все остается в берлинских школах по-прежнему. Дети берлинских мусульман, евреев, христиан, буддистов и атеистов должны будут и дальше все вместе посещать уроки этики и обсуждать на них ценности, столь важные для нашего общества. А те, кто нуждается в дополнительных наставлениях, могут выбрать урок религии как факультатив». Гейдельбергская газета «Rhein-Neckar-Zeitung» разочарована результатами берлинского референдума. Очевидное большинство сказало «нет» обязательному выбору между уроками религии и этики. Еще большее число берлинцев вообще не пришли к урнам. Неудачу инициативы «Про-рели» за религию можно было предвидеть. Мы живем в антирелигиозное время. Победу одержала инициатива «За ничто», с сожалением резюмирует гейдельбергская газета «Rhein-Neckar-Zeitung». Газета «Berliner Morgenpost» пишет: «Теперь ясно, что большинство населения против этой инициативы части граждан и руководства церкви. Результат показал, насколько разобщен город в вопросе подобного урока в школе». Газета «Berliner Zeitung». Только 14,2% берлинцев проголосовали за изменение земельного закона. Церкви, конечно, разочарованы. Им не удалось привлечь к голосованию достаточное число своих сторонников. Удивиться стоит, пожалуй, тому, насколько убедительно берлинцы отвергли инициативу. Инициатива победила в западных районах, но более значительно проиграла в восточных. Газета приводит слова бургомистра города Клауса Воверайта: «Берлинцы однозначно подтвердили правомерность обязательного общего урока этики для школьников всех конфессий». Бургомистр, однако, сообщает газета, выразил готовность финансово поддерживать уроки религии там, где ученики выразят соответствующие желания. Церкви католическая и протестантская не скрывают разочарования и заявляют о намерении дальнейшей борьбы за усиление значения уроков религии в берлинских школах. Говорит берлинский кардинал Георг Штерцинский: «Наши намерения остаются в силе, как в силе остаются наши предложения школам и наша обязанность перед собственной верой. Сама инициатива придала мужество верующим, инициаторы обрели так много добровольных помощников, я благодарен им всем и уверен, что они будут и дальше поддерживать нас в борьбе, будут прилагать усилия для того, чтобы общество лучше осознало, насколько важными являются уроки религии в школе».
Рассказывал Юрий Векслер, наш корреспондент в Германии. Речь шла о референдуме, итоге городского референдума в Берлине о введении обязательного преподавания религиозных дисциплин в школе. В Москве сейчас 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью нашему радио адвокат Бахминой Роман Головкин. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил трех человек и ранил шестерых. На выборах мэра Сочи по предварительным официальным официальным данным, победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Он набрал более 77% голосов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в избирательном штабе оппозиционного кандидата Бориса Немцова говорят о масштабных фальсификациях. Сторонники Немцова намерены добиваться пересчета голосов. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания по официальным данным превысило 100. Меры по предотвращению эпидемии принимаются во многих странах мира. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции. Об этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил начальник пресс-центра оперативного штаба по Чечне Владимир Патрин. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента Беларуси Александра Лукашенко. На понедельник запланирована также встреча Лукашенко с руководителями Италии, премьер-министром Сильвио Берлускони и министром иностранных дел Франко Фраттини. В Страсбурге проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Пакистане сторонники движения «Талибан» обвинили правительство в нарушении мирного соглашения после того, как войска начали операцию против талибов в одном из районов на северо-западе страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна российская тема. В стране продолжается огосударствление института адвокатуры, которое грозит ликвидацией этого института. С таким заявлением выступил сегодня президент гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев. С Мирзоевым решительно не согласен президент адвокатской палаты города Москвы Генри Резник. Рассказывает наш корреспондент Карен Агамиров.
В 2002 году, напомнил сегодня на заседании исполкома гильдии российских адвокатов ее президент Гасан Мирзоев, был принят федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, который дал импульс развитию этого важнейшего института гражданского общества. Но затем, настаивает Гасан Мирзоев, эту структуру загнали в тупик. И не только ее.
Прекрасно знаете, что у нас из прокуратуры сделали, и с другими структурами. В всяком случае, то святое, что было в адвокатуре, еще с начала позапрошлого века, если хотите, да, это на самом деле у нас не в полной мере даже сохранилось.
Если сравнить ситуацию с 1864 годом, говорит Гасан Мирзоев, и как лакмусовую бумажку положить нашу практику и наш сегодняшний день, там, где есть слова о свободе, самоуправлении, демократии, то становится все холоднее и холоднее. Сформулированное сегодня законом положение о независимости адвокатуры носит пока еще декларативный характер. При наличии нынешнего правового инструментария, убежден Гасан Мирзоев, защитить простого человека адвокат не в состоянии.
Вот здесь мы абсолютно не приглашали прессу. У нас сегодня еще из памяти не стерлась ситуация с убийством Маркелова. Адвоката, который защищал жертву преступления и сам стал жертвой расистов, по сути дела.
Президенту гильдии российских адвокатов Гасану Мирзоеву оппонирует президент адвокатской палаты города Москвы Генри Резник.
Его критики поправок, которые приняты были в 2004 году, изрядная толика популизма и демагогии. Поправки в закон 2004 года, наоборот, укрепили независимость адвокатуры, в частности, с 2004 года решение выборных органов адвокатского самоуправления, Совета адвокатской палаты, конституционных комиссий являются окончательными и не могут быть государственными органами обжалованы в суде. Кроме того, адвокатам, соответственно, разрешили заниматься предпринимательской деятельностью. Ограничения затем наложил уже кодекс профессиональной этики адвоката.
Адвокат в России сегодня это свободная профессия?
Безусловно. Показателем этого служит, ну, во-первых, то, что адвокат не получает денег никакие от государства, понимаете? Второе то, что адвокатура действует на принципах независимости корпоративного самоуправления, и, по-моему, все могли убедиться в том, как выборные органы адвокатского самоуправления защищают адвокатов, когда на них нападает государство.
размышляет Генри Резник. Два взгляда на будущее российской адвокатуры. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В воскресенье берлинцы проголосовали против включения в обязательную школьную программу основ религии. Таким образом, Берлин вновь остался единственным городом в Германии, в школах которого основы религии могут преподавать только как факультативный предмет. В то же время этика по-прежнему остается обязательной дисциплиной в школах столицы Германии. В Гонконге вышел в прокат фильм «Город жизни и смерти» режиссера Лу Чуана. Картина рассказывает о резне в китайском городе Нанкин, организованной в 1937 году японской армией. В ходе резни было убито 150 тысяч жителей и изнасиловано десятки тысяч женщин. В первые пять дней проката картина принесла 10 миллионов долларов. Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил в Венесуэле вместе с молодежным оркестром страны. Он также встретился с президентом Уго Чавесом. По словам незрячего певца, он возвращается в Италию с чудесными воспоминаниями. В американском городе Бостон городскую площадь назвали в честь писателя Эдгара Аллана По. Писатель родился в Бостоне в 1809 году, однако испытывал к родному городу противоречивые чувства. Он также критически отзывался о бостонских литераторах-современниках. Российское издательство «Астрель» на днях выпускает книгу Андрей Тарковский «Собиратель снов», автор книги Лейла Александр Гарретт. Она была переводчицей и режиссера во время съемок фильма «Жертвоприношение» в Швеции и в течение 55 дней работы над фильмом вела дневник. В книгу включен дневник переводчицы, ее воспоминания, уникальные фотографии. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
«Признаюсь сразу, я хорошо знаю Лейлу. Мы познакомились в Лондоне много лет назад. Несмотря на две замысловатые иностранные фамилии, Лейла русская и родилась в СССР. С Тарковским она познакомилась в Швеции. Надо отдать должное режиссеру. Он все выбирал с умом, и вкус и интуиция не обманывали его. Это относится не только к сценариям, натуре, музыке, актерам, но и к ассистентам, статистам, осветителям, роль которых вроде бы не так уж важна. В переводчице Лейле, свободно говорящей по-шведски, он тоже не ошибся. Переводчица понимала, с кем имеет дело, и что это самое «дело» войдет в историю кино. Она последовала совету мэтра, однажды сказавшего ей: «Пиши только то, что я значил для тебя, никогда не будь нейтральна». Так, спустя 20 лет после съемок «Жертвоприношения» появилась книга «Собиратель снов». В этой книге Лейла Александр Гарретт не переводит чужие слова с русского на иностранный или с иностранного на русский, а пишет от первого лица, пишет умно, тонко, эмоционально. Вот такую переводчицу выбрал Андрей Тарковский для работы над «Жертвоприношением».
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Широградский. Она посвящена годовщине. Два года назад произошли беспорядки в Таллине в связи с переносом памятника солдату-освободителю из центра города на одно из воинских кладбищ на окраине города. Итак, Андрей Широградский, рубрика «Политика онлайн».
Таллинский бронзовый солдат по-прежнему стоит между эстонским и русским населением Эстонии. Поначалу извинявшиеся эстонцы теперь не вспоминают о событиях, связанных с переносом памятника солдату-освободителю. Русские воспринимают эту забывчивость как признак неизбывной русофобии эстонцев, пишет Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру».
У странных событий странная годовщина. После Таллинской бронзовой ночи 26 апреля 2007 года прошло два года, но все будто бы вчера. И ночной дозор продолжает борьбу за то, что давно упокоилось на воинском кладбище Таллина. А министр иностранных дел России, не изменившимся за два года голосом, рассказывает про кощунственную акцию по переносу памятника солдату-освободителю. Эстонцы, 2 года назад ужаснувшись увиденному, сокрушались. Нехорошо получилось, надо было как-то поделикатнее. И даже Март Лаар признавал, что-то неправильное есть в том, что мы живем так, будто бы никаких русских рядом нет.
Прошло 2 года, никто из эстонцев об этом не вспоминает, и для русских в Эстонии это самый верный признак их неизбывной русофобии. Они построили симпатичное государство, но для себя, говорят они, не задаваясь вопросом, для кого они должны были его строить, если не эстонцы критично за этими успехами наблюдали в лучшем случае со стороны.
Да, 2 года назад случилась очень некрасивая история. Памятник, который мозолил глаза, решили перенести ночью и тайком, вместо того, чтобы сделать это днем и с достойными почестями. И сами эстонцы, между прочим, очень четко для себя разграничивают, что в этой истории правильно, а что постыдно. И спора никакого нет. Они сначала оправдывались, а потом словно спросили себя, а почему они должны оправдываться, если на все вопросы они себе ответили, а тех, кто в стороне, их ответы все равно не интересуют. Это и есть вопрос, почему эстонцы вообще должны оправдываться? Причем перед всеми, включая просвещенный мир, который вяло, выдавая пережитой опыт пылающих парижских предместий, интересуется, почему не отладили модель интеграции, почему не подумали о рисках двухобщинности? Не подумали, не доучли, виноваты. Только перед кем оправдываться и почему?
Ответ есть. Закон гетто, отмечает Вадим Дубнов.
Один проницательный русский человек в Эстонии мне объяснил то, что актуально отнюдь не только для Эстонии, что, в общем-то, теоретически давным-давно исследовано, но вот так внезапно практически воплотилось здесь. Эстонцы придумывают какие-то формальные программы интеграции, а мы сидим, как негры в Гарлеме, и говорим, а еще вот этого дайте и вот этого, вы же такие успешные, а не дадите, хуже будет. Из гетто никто не запрещает выходить, напротив, зовут, манят, нет проблем. Но зачем? И совершенно неважно, являются ли люди, законсервировавшие себя в гетто, формально гражданами Эстонии, России или не имеют никакого гражданства вовсе. Кстати, наиболее выгодный вариант. Им открыта безвизовая дорога и в страны Евросоюза, как гражданам, и в Россию, в которую обладателям эстонских паспортов виза как раз нужна. Они живут в стране, наблюдая за ней с чувством неизбывной обиды и подсознательного превосходства и крепнущим одновременно комплексом неполноценности. Этот коктейль – то, что получилось в результате попытки воссоздать для себя привычную апатридную советскую модель. 2 года назад эстонцы попытались наладить с ними диалог, испытав вдруг неожиданный комплекс вины. А потом они от него быстро избавились, потому что ответили себе на вопрос, почему они, собственно, должны оправдываться. И в гетто снова обижено. А тут, пожалуйста, кризис, и с ним выходит почти как 2 года назад, как с бронзовым солдатом. С одной стороны, неприятно, а с другой – почти праздник сбывшихся ожиданий. По делам.
И за 2 года стал, пожалуй, окончательно ясен тот урок, который извлекли эстонцы, делает вывод Вадим Дубнов.
Ну, урок заключается в том же самом, в том же уроке, который извлекли все остальные, включая французов после бунтов в предместьях. Не бессмысленно спрашивать и винить стихию, да, которая ни за что не отвечает, которая абсолютно неуправляема, и с которой невозможно договориться. Поэтому приходится сначала оправдываться и спрашивать себя. Но поскольку себя спрашивать бессмысленно, то попытка диалога довольно быстро проходит. Желание оправдаться, естественно, образом тоже проходит. И все возвращается на круги своя. Выхода нет, выход только время. В Эстонии вот это гетто становится все менее населенным, но все более угрюмым. Вопрос в том, что будет раньше. Они совсем обозлятся или они просто расселятся? Я думаю, что они расселятся. Все-таки они понимают, что страна очень удобная для жизни, даже самые злые и невеселые. Поэтому я думаю, что постепенно они просто будут выходить. Да? Вот если не они, то дети и будут выходить. Внуки – это довольно долговременный процесс, но производное смотрение положительно. Это не панацея, но другого просто нет.
Вадим Дубнов. «По закону гетто». Публикация на сайте газеты.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Светлана Бахмина вышла на свободу. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник ОВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. На выборах мэра Сочи, по предварительным официальным данным, победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными, не имеющими отношения к доказательствам. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем министра финансов России позвали в американский суд?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о победе Бориса Немцова в Сочи.
В блогах Свободы.
Почему в истории Светланы Бахминой так много мути?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. В Министерстве энергетики России не обсуждается перенос сроков либерализации российского рынка электроэнергии, заявил руководитель министерства Сергей Шматко. Речь идет о планах поэтапного перевода отрасли на рыночное ценообразование, которые были представлены правительством еще летом 2008 года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Ее подготовил сегодня Сергей Сининский.
К июлю прошлого года в России завершилась реформа электроэнергетики, в результате которой в частное владение перешли электростанции, на долю которых приходится почти половина всей производимой в стране электроэнергии. Выработку остальной по-прежнему контролирует государство, либо напрямую, как в случае с атомными и большей частью гидроэлектростанций, так и косвенно, через владение государственными компаниями, например, «Газпромом», пакетами акций некоторых компаний тепловой энергетики. К тому времени доля свободного сектора рынка электроэнергии в России достигла почти 30% от общего его объема. Остальное приходилось на сектор, где цены по-прежнему регулируются государством. К середине 2009 года доля свободного сегмента рынка по объявленным тогда планам должна была расшириться с 30 до 50%. Однако в условиях кризиса она, наоборот, сократилась. Из Москвы аналитик Альфа-банка по электроэнергетике Александр Корнилов.
На тот момент, о котором вы говорите, безусловно, доля свободного рынка, она так или иначе была близка к этой цифре. Тем не менее, с осени прошлого года имеет место очень серьезное проседание потребления электроэнергии, то есть снижение потребления электроэнергии в национальном масштабе, что, безусловно, приводит к тому, что большая часть потребления, она оказывается просто-напросто в регулируемом сегменте. То есть это означает, что в результате кризиса доля свободного рынка, она очень серьезно снизилась. На сегодняшний момент, по разным оценкам, доля свободного рынка составляет порядка 20-25%.
Сколь значительно сократилось в России потребление электроэнергии в последние месяцы и когда это сокращение началось?
Серьезное снижение потребления электроэнергии, собственно, начало наблюдаться с осени прошлого года, ориентировочно где-то с октября месяца, когда имело место серьезное падение промышленного производства в России. В результате только за четвертый квартал 2008 года потребление снизилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 2007 года, ориентировочно на 8-10%. На сегодняшний день, по результатам первого квартала этого года, падение опять же имеет место. То есть, если мы посмотрим на цифры первого квартала, то мы увидим, что потребление снизилось примерно на 7%. В отношении к первому кварталу 2008 года.
В середине прошлого года рыночные цены на электроэнергию в России, то есть в свободном сегменте этого рынка, значительно превышали цены в регулируемом сегменте. Но на фоне падения потребления электроэнергии в стране резко сократился и этот разрыв. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
В настоящее время превышение цен на свободном рынке электроэнергии не превышает среднеизвешенный тариф ФСТ приблизительно на 20%. Для примера, в середине прошлого года разрыв составлял практически 100%.
Но даже 20% могут приносить производителям электроэнергии немалые дополнительные деньги. С другой стороны, хватает ли их для финансирования необходимых инвестиционных программ в отрасли?
Это явно недостаточно. Более того, максимум тариф, который приходился на середину прошлого года, даже его в некоторых случаях было недостаточно. Наверное, это прежде всего относилось бы к угольной генерации, по которой и стоимость удельных капложений больше. больше, и стоимость угля на тот момент была больше. Сейчас стоимость первичных энергоносителей в пересчете на условное топливо несколько сравнялась, но все равно это явно недостаточно.
Планы либерализации рынка электроэнергии в России, представленные правительством в середине прошлого года, не относятся пока к розничному сегменту, то есть к той электроэнергии, которую потребляет население. В целом это примерно 13-14% от всей производимой в стране электроэнергии. Александр Корнилов.
В соответствии с изначальными планами, которые были заданы правительством до кризиса, предполагалось, что население не коснется либерализации вообще, как минимум, ориентировочно 2015-2017 годов. К сожалению, нет каких-то четких планов по либерализации розничного рынка для населения, но, тем не менее, ожидаемый период времени он анонсировался. Поэтому в условиях кризиса я не думаю, что правительство будет серьезно озабочено решением вопросов по либерализации цен для населения.
Однако в отношении предприятий заявленные в прошлом году планы пока остаются в силе, что, собственно, и подтвердил сегодня министр энергетики России. Они предполагают, что к 1 января 2010 года доля свободного сегмента рынка электроэнергии должна составить уже 60%, а к середине будущего года – 80%. В последние недели возникли предположения, что сроки эти могут быть пересмотрены в сторону продления. Однако нынешний минимальный разрыв в ценах обоих сегментов рынка делает это фактически менее значимым. Роман Габасов, компания «Проспект».
Здесь разрыв, во-первых, не столь велик, а во-вторых, существуют еще дополнительно две причины. Во-первых, при снижении темпов потребления ожидать роста цен в свободном секторе просто не стоит. А во-вторых, все-таки в отрасль был привлечен значительный объем капитала, и все это было сделано под планы либерализации. И не сдержать в данном смысле слово перед инвесторами было бы не очень красиво. Искать решение этого вопроса, наверное, стоило бы все-таки в других отраслях, которые за счет цен, допустим, на сырьевые материалы, могли сами успешно развиваться и привлекать значительные кредитные ресурсы. Об электроэнергетике этого сказать, конечно, нельзя. Все это и было подведено под приватизацию сектора, и трогать это, наверное, бы не стоило.
Целесообразность переноса ранее намеченных сроков полной либерализации в России цен на электроэнергию, как предполагается, будет рассмотрена в правительстве в конце мая.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Что такое современный европейский мегаполис, где почти половина населения иммигранты, и в их числе и мэр? На этот вопрос в беседе с нашим голландским корреспондентом Софьей Корниенко отвечает Ахмед Абуталеб. Сын имама из маленькой марокканской деревни, он в 15-летнем возрасте эмигрировал в Нидерланды, где сделал головокружительную карьеру. С февраля 2007-го Абуталеб замминистра социального развития Нидерландов, с января 2009-го мэр Роттердама.
В ходе визитов за рубеж знаменитый нидерландский политик-иммигрант заметил, что в международной прессе уже выведен своеобразный психологический конструкт Абуталеб, или еще точнее Абутама, сочетание из двух фамилий Абуталеб и Обама, для определения феномена политика с иными африканскими корнями, политика продукта расовой, религиозной или какой угодно другой эмансипации в глобализированном сообществе. Ахмеду Абуталебу сравнение с Бараком Обамой льстит, но роттердамский губернатор спешит подчеркнуть, что он всего лишь скромный глава города с населением в 600 тысяч человек на реке Маас. Добавлю, скромный глава города, за чьей карьерой внимательно следят мировые лидеры. В этом Абуталеб еще раз убедился на недавней конференции ЮНЕСКО в Париже, где присутствовало много высокопоставленных чиновников из исламских стран. Как выяснилось, за моим назначением в качестве губернатора Роттердама пристально следили все присутствовавшие иностранные министры. С одной стороны, такое внимание мне очень льстит. С другой стороны, известно, что в мусульманских странах Нидерланды зачастую воспринимаются как арена жестоких споров на тему ислама. Некоторым даже кажется издалека, что в Нидерландах имеет место явление исламофобии. Я поспешил обратить внимание лидеров исламских стран на тот факт, что именно в Нидерландах которых я, бербер, марокканский иммигрант, получив второй паспорт, был выдвинут в губернаторы. То, что мы много и жестко дискутируем на разные темы, является отличительной чертой голландского подхода, менталитета, но это ни в коем случае не является признаком дискриминации. В обратном случае мы наблюдали бы в Нидерландах не только жесткие заявления и споры, но и ограничение возможностей трудоустройства мусульман, приобретение ими доступного и удобного жилья, получение образования. Между тем, по всем этим трем пунктам – трудоустройство, жилье и образование – по данным 2009 года показатели среди мусульман в Роттердаме и в Нидерландах в целом выше, чем были когда-либо в истории страны. Для эффективного управления в Амстердаме и Роттердаме вам понадобятся совсем разные инструменты. В Роттердаме иначе принято аргументировать дискуссию. После своего назначения на пост губернатора я начал принимать участие в собраниях районных управ. Каждая такая встреча заканчивается небольшим фуршетом, во время которого ко мне подходит иногда 200, а иногда и 600 человек. Порой я часами пожимаю руки и выслушиваю их обращения. И в этих обращениях всегда присутствует жалоба и обязательно предложение, как улучшить ситуацию. Это очень по-роттердамски. Никто не жалуется просто так. Все вносят 1-2 предложения по оптимизации. В Роттердаме невероятно высокий уровень вовлеченности населения в управленческий процесс. Почти на каждой улице жители в той или иной форме участвуют в проектах по улучшению своего жизненного пространства. Я стараюсь по-своему способствовать этому процессу. Я очень люблю активных граждан. Каждый день я получаю около 15 электронных сообщений от горожан, стараюсь всем ответить, часто получается их проблемы решить. Я также выбираю из этих сообщений 3-4 в день, на которые отвечаю телефонным звонком. Некоторые горожане очень удивляются, говорят, что чуть со стула не упали от того, что им губернатор на мобильник звонит. А еще им нравится сталкиваться со мной в общественном транспорте. Я регулярно по выходным сажусь в трамвай и еду в центр города. Очень удивляются также, когда видят меня в кафе, поедающим мороженое. Но бывает ведь и того хуже. Иногда я в каком-нибудь кафе случайно встречаю бывшего губернатора. И тогда мы уже вдвоем сидим и едим мороженое.
Туфалих мака трефен, туфалих, ин страт, эргенс ин Роттердам. Ну, дат сен Роттердамерс.
Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб, с ним беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко, и это любопытное интервью завершило информационные часы «Времени свободы». И через час 10 минут у Андрея Шарова в программе главные новости, извините, главные события сегодняшнего дня, их анализ. Андрей рядом со мной в студии, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Бывший юрист компании ЮКОС Светлана Бахмина, как стало известно сегодня, вышла на свободу. Каковы тайные условия этого освобождения? Могут ли они вообще быть? Оппозиция намерена добиваться пересчета голосов на выборах мэра Сочи. Честную ли победу одержал кандидат «Единой России» Анатолий Пахомов? Мир обеспокоен эпидемией свиного гриппа, и поговорим с экспертами о том, насколько опасна эта болезнь. Вот такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 апреля. А программу открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Сочинские выборы, их итоги обсуждаются во множестве сегодня программ «Радио Свобода». В частности, через 10 минут время гостей ведет программу Анна Качкаева. Участники выборов и наблюдатели, и эксперты. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Внутри этого объекта десятки тонн радиоактивных материалов и пыли.
Это не эпидемия, а просто вспышка болезни.
Он убил кассиршу, это мы точно знаем. И еще было, ну, 3 выстрела было.
Участники голодовки протеста требуют приезда в Тольятти министра здравоохранения.
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».